Москвы представляет программу «Город».
А внутри этой программы представляет Евгения Бунимовича, председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы. Добрый день.
Добрый день.
Мы решили поговорить прежде всего о студенческих общежитиях, потому что эта проблема не то, что возникла проблема, она как-то выявилась. Вот как она выявилась и какие основные проблемы? Так навскидку знают, что не так много места, его становится все меньше и меньше, и какие-то люди живут не студенческие, люди живут в студенческих общежитиях. Ну, такая предполагаемая проблема. Как это выглядит по-настоящему?
Ну, на самом деле, проблема немножко, как мне кажется, иная. То, что не хватало места, это было всегда. Я, так сказать, системно в общежитиях был, наверное, лет 30 назад, хотя и москвич, но когда учился в МГУ, естественно, я был у друзей в общежитии.
Ну, естественно.
И это всегда было большой проблемой, всегда места и так далее. А как раз получилось наоборот. Получилось, что в 90-е годы, так вот примерно в 90-е годы, когда в Москве фактически в основном учились москвичи, так получилось, и все это прекрасно знают, что дело даже не жить, сначала, ну, я даже не буду говорить жить в Москве, а просто доехать до Москвы, чтобы поступить, вообще сдавать экзамены, а еще и не поступить, да, то есть шансы неизвестно какие, и плюс еще тогда был очень большой спад вообще интереса к высшему образованию, и падали конкурсы, и даже были где-то недоборы в Москве. Вот в этой ситуации ехать в Москву за очень большие деньги, которых нету, да, потом жить в этом городе, в котором непонятно, как жить и как выживать. Короче, общежитие наполовину опустили. Это надо хорошо понимать, откуда, собственно, причина взялась у всего последующего. И в этой ситуации, ну, свято место, особенно в ситуации такого дикого капитализма, оно пусто не бывает. В Москву приезжает много других совсем людей, да, которые не предполагают учиться в московских вузах, а предполагают делать что-то другое. И вот тут произошла какая-то, вот знаете, такой перелом, который трудно вернуть обратно, потому что это легче всего обвинить кого-то, да, там, ректоров или там какого-то жуликоватого коменданта там и так далее. Но здесь общая вещь. Она произошла, то есть перелом произошел вот в чем. Если раньше московские общежития, но они никогда не были образцом порядка, но у студентов была своя стилистика, вспомним, да, там, понятно, какие-то могли быть загулы, какие-то приколы, какие-то, но это были студенческие общежития. Да. А тут возникло другое. Вот я могу сказать, поскольку я преподаю в гимназии, которая прямо находится возле студенческого городка, оттуда повеяло опасностью. И вот жители окрестных домов, поскольку, так сказать, в том числе и они, так сказать, их дети учатся, они просто сказали им в ту сторону не ходить. Потому что там появились какие-то очень серьезные криминальные разборки, там появились очень конкретные люди, там появилось дикое количество сдачи даже не в аренду, а не поймешь во что. Там стало непонятно, кто живет и так далее. И это тоже было не отдельное общежитие, а вот эта система. И сейчас мне кажется, что немножко стали пытаться в этом разобраться. Да, Москва, надо сказать, что последние, по крайней мере, лет 5-6 пытается в этом разобраться. Наша проблема заключается в том, что мы не владеем этим. Это федеральная собственность, это собственность Росимущества, это собственность, соответственно, университеты, соответствующие московские институты. И воздействие Москвы, хотя все это происходит на территории Москвы, очень условное. А с чем еще сложность? Когда один дом ведомственный, это еще ладно, тогда все вокруг Москва, а тут целый городок, да, как будто живущий по своим правилам. Поэтому что такое? Ну, конечно, милиция, конечно, там миграционная служба и все остальное приходит с рейдами. Сейчас вот эта наша московская молодежная палата при Думе тоже устраивала рейды, но поскольку они сами студенты в основном.
Ну, что
они...
рейды?
Но вот, рейды, например, это рейды, понятно,
палата,
да?
Что может быть?
Тем более, что результатом явилось, что у нас на комиссии. Когда был представитель Рособразования, он сказал, это единичный случай. Когда в ответ, не в ответ, а через некоторое время я спросил представителя ГУВД Москвы, довольно высокопоставленным, он сказал, что мы нами выявлено в этом году 45 тысяч нарушений в общежитиях разного рода. Значит, я переспросил, потому что как математик, я все-таки подумал, что все-таки что-то перебор за один год, 45 тысяч. Я сказал, да, 45
Какого
тысяч.
Какого нарушения, чтобы значит, считать нарушение? Здесь, ведь если считать каждого человека, который живет неправильно, то тогда будет вот нарушение и наберется там тысячи и тысячи.
Ну, там, в общем, другого плана нарушения. Я могу точнее сказать. Вот миграционная служба тоже была. в этот день. Что меня смутило в позиции Рособразования, пока мне того представителя, который там был, довольно ответственного, он сегодня говорит, это все единичный случай. Это мы уже все устранили, это единичный случай. Но когда миграционная служба сообщает, что ровно в то утро, когда они были у нас, мы выявили в общежитии геолого-разведочного института на этаже 146 рабочих из Турции.
Как интересно.
То есть это вот только в это утро. Понимаете, вот они просто, видимо, может быть, просто они каждый день выявляют. Может быть, это просто потому, что было, они решили зайти, потому что было обсуждение у нас на комиссии по науке, образованию, по безопасности. Тоже, понимаете, когда вместе объединяется образование и безопасность, это уже плохо. Вот. И, ну, что дальше? Понимаете, миграционная служба говорит, а мы ничего не можем сделать, потому что у них все нормально с документами. Они работают в Москве легально. Только какое отношение они имеют к геолого-разведочному институту? Да?
Здесь у меня сразу несколько вопросов. Таких, может быть, базовых вопросов. Существует ли статус, какое-то положение о студенческом общежитии, некий закон, которым у нас существует?
Значит, закона как такового нету, потому что закон об общежитиях не делается, но это федеральное.
Конечно,
ведомственные, значит, есть, они подчинены в основном, ну, наши вузы подчинены Минобразованию, естественно.
Ну, за исключением там, университет,
МГУ есть еще какой-то там, ну, отраслевых сейчас мало, но есть.
Мало.
Но, тем не менее, у них довольно общие подходы, есть ведомственные соответствующие инструкции, и там все очень ясно написано. Там написано, что в общежитии могут жить только студенты, да, аспиранты. И там есть еще такая более размазанная ситуация. Но те, кто приезжают на конференции, те, кто преподают там, допустим, в этом вузе на какое-то время,
да,
там живут.
Располагают там.
Ну, соответственно. Да. Плюс там есть более сложный вопрос, связанный с семьями. Ну и то, как мы знаем, что в общежитии дают место студентам, и все-таки, если они оба студенты там и так далее. Вот, собственно, и все. Все остальное незаконно. Все остальное незаконно. Общежитие, более того, мы стали выяснять вопрос про аренду. Значит, нам рассказывают, что там, а вот просто они сдали в аренду. На самом деле, они не имеют права ничего сдавать в аренду, и они совершенно сознательно смешивают две вещи. Что они могут сдавать в аренду? Они могут сдавать в аренду, например, столовые в общежитии сейчас, как вы понимаете, не государственные. Поэтому столовая, она и арендуется.
Но она исполняет функции
столовой. Да, но она исполняет функции столовой. То есть, если это там какой-нибудь спортивный зал, ну, наверное, тоже может негосударственная структура там организовывать какие-то там, я знаю, секции, кружки, там, я знаю, даже управлять этой структурой может теоретически.
Да, но не в ущерб занятиям.
Но не в ущерб занятиям. Но при всем при том она должна использоваться по своей функциональной надобности.
А как же, что здесь та же функциональная? Тут живут... И тут живут.
Да, жилое. Но кто, значит, никакого права жить посторонним по отношению к университету. О чем говорит миграционная служба? Эти люди имеют право жить в Москве. Они работают, они, и никто не собирается никого здесь выгонять.
Но это ведомство миграционное.
Но они не имеют права жить, у них нет статуса, чтобы жить в общежитии. Вот эта вещь, которая сегодня вопиет. И надо сказать, что все об этом говорят и все это знают. Но... Я слушаю, вот я, так сказать, делаю выводы из всего того, что было у нас на комиссии, могу сказать, что милиция, вот, миграционная служба, даже Рособразование, если начнет хорошо работать, а я хочу сказать, что я не хотел бы катить все только, знаете, на ректоров. Я вот только что разговаривал с ректором Московского педагогического университета, где тоже были выявлены рейдами там довольно серьезные замечания, но он сказал, ну, мы зачистили все, к январю месяцу мы все сделали. Да, они зачистили все. Здесь важно другое. Надо понять, что, кажется, меняется сама ситуация. В Москву так или иначе стало приезжать. Во-первых, растут конкурсы. Они уже не падают, а растут. И интерес к высшему образованию, слава богу, повысился.
Так.
Количество, процент иногородних студентов в Москве увеличивается. И сколько ни ругай, а я не раз прямо из этого микрофона, да, сообщал все, что я думаю по поводу ЕГЭ, но мы говорили по сути самого ЕГЭ, что там по материалам и так далее. Но то, что как механизм это дает возможность
лифта
приехать в Москву откуда-то, потому что ты там уже сдал экзамен, ты знаешь, что тебя здесь принимают, а не то, что ты приезжаешь непонятно куда, не сдал, и надо возвращаться обратно, и вся эта поездка начинает стоить безумных денег. То есть количество иногородних студентов увеличивается. И вот здесь, мне кажется, главный рычаг. Да, конечно, мы будем дальше посылать московское ГУВД, чтобы оно там разбиралось. Да, мы будем со своей стороны там рейды, миграционную службу. Мы сейчас написали всем запросы, чтобы они привели в порядок. Но главное, чтобы это было естественным путем. А естественным путем пусть попробуют вузы, да, пусть попробуют наши университеты, когда сказать кому-то из студентов, что нет места в общежитии. Вот мне кажется, вот этот момент, который они уже сейчас начали говорить, этот момент первый, который надо разбираться. А сколько мест? А сколько студентов? И почему не получается мест?
А это можно как-то поставить не то, что на поток, а упорядочить?
Вот, к сожалению, пока мы никаких материалов, вот мы запрашивали там, вот у нас сейчас новый руководитель Рособразования, вот я с ним в пятницу не связался, ну, так сказать, он был в каком-то совещании, я надеюсь, что на этой неделе мы с ним свяжемся, и все-таки я хотел бы получить прежде всего от них статистику. Статистику того, что есть, и того, что они планируют. Потому что, понимаете, ну, более-менее понятно, сколько у нас будет мест в вузах, можно прикинуть, сколько будет иногородних, где не хватает общежитий. Может быть, нам нужно в Москве какие-то закладывать места под общежитие. Может быть, но только мы пока ничего этого не получили.
Скажите.
Да, скажите. И самое главное, чтобы мы знали, подо что это все идет.
Я хочу напомнить, что Евгений Бунимович у нас в гостях, и телефон для СМС +7 985 970 45 45. Здесь приходят очень любопытные СМСки у нас. Например, очень хорошо разобрались в МИФИ. Старое общежитие оставили, построили новые корпуса и посадили туда охранников, которые вообще никого, кроме студентов, не пускают.
Ну, да.
Имеют средства, наверное. Да. Значит, у них был участок, было где построить.
Да. Ну, это хорошо. Но мы сейчас и строим. Сейчас Баумский университет строит общежитие. Нет, строит, слава богу. Я хочу сказать, что вот эта система... Вот, понимаете, это, если я сейчас буду ругать вот этих самых комендантов общежития, но это вот советская стилистика ругать начальника ЖЭКа, понимаете. То есть это правильно. Но совершенно понятно, что сегодня, вы меня извините, с точки зрения нашей электронной системы там, и всего остального, можно навести порядок. У нас есть турникеты, у нас есть пропуска, у нас есть все, что хотите.
Вот, а тогда, когда будет существовать порядок, вот тогда можно говорить, что комендант такой-то нарушил такой-то порядок.
Конечно, да. И он перестанет чувствовать себя абсолютно полновластным человеком.
Вот здесь Роман называет общежитие... Вот. Да, знакомые места, Бориса Галушкина, 7. Два этажа отданы под офисы.
Ну, вот об этом и речь. Вы знаете, мы там же на комиссии, вот только что это было, разбирали случай еще более вопиющий. У нас, кроме институтов, о которых мы прежде всего начинаем говорить, когда мы говорим про общежитие, у нас есть и другая категория. У нас есть то, что называлось раньше техникум, а теперь колледж в Москве. Угу. И надо сказать, что контингент ребят, которые там учатся, это контингент тех ребят, если они не москвичи, да, у которых нет возможности уж точно снимать там квартиры в Москве и так далее, для которых это, в общем, часто довольно, так сказать, я не могу сказать, что они неблагополучны, но семьи, из которых они пришли, часто бывают большие проблемы, им больше негде жить. И мы разбирали один такой колледж, да, что там сейчас происходит. Значит, ситуация такая. Колледжи у нас сейчас отдали регионам. Так. Вузы у нас федеральные в основном. У нас есть 10 московских вузов, но они, естественно, не имеют общежития, поскольку там москвичи учатся. А вот колледжи у нас, естественно, на рабочие специальности, на технические специальности мы берем, естественно, не только москвичей отнюдь, да, и раньше брали, и сейчас. И у них есть общежитие. Но поразительная вещь. Нам федеральное Росимущество передает колледж, да, мы сами в нем начинаем там работать, там, соответственно, вкладываем в него деньги, там, все это... Но общежитие этого колледжа не передается. А оно остается федеральным.
А
и
это?
Теперь Москва в собственном колледже, который арендует места для студентов этого колледжа. При том, что бог с ним, мы их арендуем, и мы платим за это. И более того, ребята при всей нищете этих общежитий привели в порядок свои этажи. Но там тоже 3 этажа их, а еще 7 этажей бог знает кого, понимаете? И там в такой ситуации вообще ни коменданта, ни проход не поставишь. Там кого только нету. Там и офисы, и какие-то торговые центры, и продажи, и все что угодно. И это... И нам еще страшно другое. Это ребята, которые попадают в криминогенную обстановку прямо в своем, так сказать, в своем помещении. То есть, потому что им не надо никуда идти для этого, понимаете? Их там, так сказать, они пока там вроде как-то самоорганизуются, как-то обороняются. Но сама ситуация абсурдная.
Просто, абсурдная. Понимаете? Это абсолютный абсурд. Ну вот Илья из Москвы такой радикально говорит, чтобы решить эту проблему, нужны не годы, а 15 минут, наряд милиции, наручники, чемоданы, вокзал. Значит, нет воли применить грубую силу.
Значит, вот теперь насчет чемоданов, вокзалов и наручников. Вот у меня есть другой по этому поводу вопрос. Кому, как его зовут?
Илья.
К Илье. Вот у меня есть вопрос. Вообще-то, я тоже понимаю, что такие меры можно принимать, хотя для этого нужно иметь права. А на территории общежития это не так просто. Вот, например, наши рейды, которые были на молодежной палате, потом нам сообщили, что, несмотря на то, что там все это было сфотографировано, никакого значения юридического они не имеют, поскольку там вот это не та инстанция. Так вот, я хочу сказать, я хочу напомнить Илье, что со времен, по-моему, раннего Средневековья в Европе университеты и их территории вообще-то пользовались автономией. И вообще-то полиция туда просто не входила.
Это
и если наши университеты не могут навести порядок сами, да, и говорят, дорогая наша милиция, приди, там всех арестуй и так далее, то что это за университеты, понимаете? Ведь мы теряем академическую автономию. Это очень серьезная вещь.
Кстати, это... помните, что ну, мы все тогда были маленькие, то, что называется, в 1902 году. С чего Блоком замечательно описывали, с чего начались волнения в университете.
Да, да, да.
Туда поставили полицейский пост.
Вот. И когда мы призываем, придите нас всех там, не нас, а их там всех арестуйте и так далее, то это полностью наше академическое сообщество расписывается в собственной беспомощности. Вот это, мне кажется, наверное, для каких-то случаев надо и призвать, я понимаю. Но просто,
ну да, бывает.
Но рассчитывать на это как на панацею, ну давайте поймем, все-таки у нас будет тюрьма или у нас все-таки будет это университетский округ, да, в понимании нормальном, как что-то университетский городок. Я имею в виду, когда я говорю университет, не надо думать, что я говорю только о Московском государственном университете. Да. Да? Я говорю обо всех этих университетах. Вот это очень важно, понимаете? Мы там, так сказать, люди образования там определяют все, или это будет комендантский час, все остальное.
Нет, и так далее. Да, обычно в университетских городках, на кампусах, где есть и учебные, и жилые помещения, там определяется очень много. Там определяется даже порядок, простите, допустимой торговли, например.
Да.
Определяется. Да. Причем определяется он руководством университета.
Да, хотя нам это не всегда получается. Вот мы из исторического здания РГГУ в двух шагах, как вы знаете, греко-латинская академия от Кремля, да?
Да.
Значит, мне понадобилось полгода, чтобы вместо того места, где, казалось бы, даже было написано университет или что-то в этом духе, было написано кружка, потому что там был сетевой ресторан.
Ну да. Так?
И теперь нам удалось снять пока только вывеску. А само пиво, которое, в принципе, вообще-то не очень принято продавать прямо в здании университета. Вот у нас такие сейчас удивительные законы, говорю я, человек, так сказать, который занимается законодательством, что до сих пор невозможно добиться того, чтобы как-то разделить эти две функции. Одно – это университет, а другое – это пивной ресторан в центре Москвы.
Но и то, так, и здесь есть проблемы. Хорошо.
Да, все хорошо, но это все-таки не одно и то же, понимаете? Я ничего против не имею, кстати, вполне цивилизованные эти, я не хочу на них наезжать, на это нет, просто это надо, разные вещи, понимаете?
Вот, да, это разные места. Это просто. Разные места, хотя да. Я думаю, что и многие студенты просто не протестуют.
У нас, конечно, в РГГУ будет большая дискуссия, я видел на блогах, да? Да, о том, как быть дальше,
нужна
чтобы подняли волну вот это, так сказать, по поводу этого. По крайней мере, преподаватели, они, естественно, читают одно. Но все.
Ну вот про выход, когда только речь идет о порядке или о выходе, Светлана говорит, пусть лучше будет советский или сталинский порядок, чем либерально-криминальный беспредел в общежитиях, опасный для наших детей. Выдохнул.
Тоже интересная идея. Вы знаете, насчет сталинского порядка. Вот я думал, сейчас вот... Ой, нет, сегодня нельзя говорить про...
Нет, нельзя.
Давайте вернемся в образование. Вот некто там недавно говорил, что нам нужна большая конкурентоспособность в образовании, что наши университеты должны занимать какие-то строчки в рейтингах международных. Но, говорит,
так, был такой разговор.
Был такой разговор, да. И я хочу вам сказать, что, наверное, в сталинские времена, не знаю, я вот родился на следующий год после того, как он умер, поэтому не могу сказать точно, что было в этом смысле. Наверное, тогда вот в этих шарашках, которые описывал Солженицын, да, и во всех остальных местах, в том числе в Норильске, где в такой же шарашке работал мой тесть, да, И, наверное, тогда так можно было чего-то добиваться. Сегодня я думаю, что свободного ума и конкурентности, и добивания каких-то результатов в науке невозможно добиться в ситуации сталинской казармы. Вот надо хорошо это понимать, что нельзя сделать здесь вот так, а здесь вот так. Надо сказать, что мы и проиграли соревнования во многом из-за этого. И компьютеры в этой студии стоят не нашего производства, понимаете? И, это, и уже этого не получилось. Дело не только
программки
в бомбах.
Наши,
да?
Есть, но это другая история.
Да, понимаете? То есть, если мы хотим быть, то нам нужен свободный ум, конкурирующий, спорящий. Если мы введем все это вот в эти сталинские порядки, то сегодня... Боюсь, что мы не получим того, для чего вообще-то эти университеты и служат.
Нет, кивать можно в быту, кивать. Например, Светлана, совершенно никто вам не, скажем, никто вас не осудит, если вам кажется, что возврат это было бы полезно. Но это абсолютно непродуктивно, и мне кажется, рассуждать на общем уровне о таком, вот вернуть бы все, да, а нет, если все это... не вернем, это глупости. Это нужно искать решение. У нас никакой ни либеральный, ни криминальный, ни капитализм, ни формы собственности нас не избавляют от обязанности найти оптимальные решения, найти
решение
о порядке.
Ну и потом я хочу вам сказать, что, вы знаете, вообще со студентами ситуация всегда непростая. Во Франции тоже казались студенты довольно спокойными, но я хочу вам напомнить, что в 68 году все, что происходило во Франции, началось с того, что молодых людей ночью не пускали в общежитии, где жили девушки. Понимаете, вот из этой маленькой, ну, хотя, может быть, и не маленькой, а серьезной проблемы, но не политической, по крайней мере, проблемы, возникли знаменитые баррикады в центре Парижа и вся революция 68 года, которая во многом изменила лицо Европы и Соединенных Штатов. Так что здесь тоже надо быть очень точным, что можно, что нельзя, и как это нужно все, так сказать, действовать.
Там это стало одной из капель просто,
да,
последней.
Конечно, что... да, но просто...
Мы не знаем, из какой капли чего получится. Но вернемся вот к этим вещам. Значит, если сейчас просто до новостей, если подытожить необходимости, что нужен? Нужен четкий реестр, кому что нужно.
Абсолютно. Нужен понятный... точный, во-первых, то есть первый реестр, кому что принадлежит.
Так.
Второй реестр,
все
кто за что отвечает.
Кадастры,
да.
Все...
да, кто за что отвечает. Сколько студентов иногородних есть в этом институте, сколько мест в общежитии, сколько занято, и что все было абсолютно понятно и прозрачно. И я надеюсь, что Рособразование, которое у нас было, но было достаточно невнятным, и Росимущество, которое просто не было, а, так сказать, общается с нами только через суды, когда мы выясняем, так сказать, отношения, все-таки поймут, что это очень серьезная проблема, которая Москву очень волнует во всех отношениях.
Конечно. Есть еще другие проблемы, к которым мы обратимся после новостей. Сейчас вы послушаете новости плюс реклама. Я напоминаю, что в программе «Город» Евгений Бунимович, председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы. А у вас есть номер телефона +7 985 970 45 45, по которому вы можете отправлять свои смски.
«Город» и его проблемы.
Евгений Бунимович, председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы. Если будут какие-то внятные вопросы об общежитиях, конечно, Евгений Бунимович на них ответит. Но есть еще и другие проблемы. Вот эта громкая ставшая история с МАДИ. Это что? У нас коррупционная эта история.
Ну, а что в ней громкого такого, кроме того, что она внятная, да, вот просто...
Она громкая, громко,
откровенная,
потому что
да,
громко,
сказать, откровенно,
громко
просто
сказано,
за то, чтобы получать, да, что... чтобы получать, чтобы ставить зачеты, да, собираются деньги с группы. К сожалению, это не единственный сигнал, который мы получаем, чаще всего они анонимные, в этом проблема, но хочу сказать опять, с одной стороны, борьба с взятками, особенно, так сказать, ну, и в том числе в образовании, где это вообще-то работа прокуратуры, правоохранительных органов, как известно, да. Но здесь есть, вы знаете, вот я когда сталкиваюсь с этой проблемой, я начинаю размышлять вот о чем. В конце концов, вот мой отец всю жизнь так преподавал на мехмате в том же Московском университете, да. Ну, вообще, когда он уже был профессором, мы жили достаточно там сравнительно обеспеченно по советским меркам. Но я хорошо помню и более, так сказать, юный его возраст, и мамин, когда он бесконечно что-то подрабатывал, переводил какие-то технические статьи с английского.
Да, естественно.
Мама преподавала в школе на двух ставках, чтобы нас, так сказать, двух сыновей прокормить. Но
Дело даже не в том, я не хочу сказать, что вот мой отец был какой-то особенный. Это было невозможно. Невозможно было себе представить, понимаете, что вот преподаватель, да, института или университета, наверное, это было. Я ничего же не говорю. Было, но вот такого, это было, ну, это везде что-то бывает. Но в принципе, это вопрос всего. Ну, представления, репутации. Там. Ну, мы же не спрашиваем каждого человека, а почему ты там никого-то не удушил, почему ты кого-то не побил. Ну, не потому,
как
же, наверное,
ты можешь так жить?
Да, почему? Да, как-то, да, да, так же, почему ты не берет взяток. Ну, просто это было, ну, вот в этом смысле. Наверное, я знал, были другие институты, были и тогда. Это было, все знали прекрасно, где есть такие вещи. Но в целом для академического сообщества это было неприлично.
Институты, связанные с дальнейшими достаточно прибыльными профессиями.
Конечно, да, да, да. И тоже такого же, так сказать, да, плана. Но проблема вот какая. В какой-то момент это стало почему-то возможным. Вот размышляя о том, почему это стало возможным, я все-таки думаю, что не оправдывая наше преподавательское сообщество, могу сказать, что все-таки, видимо, преподаватели были доведены до такого состояния, да, люмпинского, когда, так сказать, нужно было каждый день думать, как ты должен кормить своих детей, с одной стороны. С другой стороны, им были посланы, так сказать, по такие сигналы, что они просто никому не нужны, по сути. Это были преподаватели школы, преподаватели вузов. В общем, выживай как хочешь. Вот у нас такая голый капитализм, голая коммерция, да, как хочешь, так и выживай. И в этой ситуации, ну, наверное, была переведена какая-то вот граница, которую всегда очень трудно перейти назад. Вот, я начинаю думать, вот если мы будем сейчас, между прочим, все равно скромно, конечно, но все-таки это не те, там, не знаю, $5, которые я получал в школе, так сказать, вот в 89-м или году. Все-таки немножко другие. Мы сейчас рассчитываем, что школьные учителя в Москве должны в среднем получать вот сейчас уже около $1000. Да? Это все-таки немножко другая сумма, хотя и, так сказать, тоже не для Москвы, не бог весть какая большая. Но не только же в этом вопрос, что ты берешь эти взятки или не берешь. Вообще не просто берешь, а просто торгуешь своими, так сказать, зачетами. Да?
Нет, просто уже система какая-то.
Да, и возникает вот вопрос. Вот я еще раз говорю, ну да, прокуратура, да, там на вид, да, там пугать. Там. Но все же знают, что взятки, на самом деле, очень трудно выявляются. Да? Если я ее даю, и я хочу это сделать, ты ее берешь, и ты хочешь это сделать, то очень трудно найти третье лицо, которое будет свидетельствовать, что все это безобразие. Значит, какие-то должны быть другие механизмы, вот внутренние. Откуда они вообще могут взяться? Я думал, кто все-таки должен контролировать? Конечно, Министерство образования. Можно их поливать сколько угодно за это. Тоже Рособразование. Все понятно. Прокуратура, милиция, все на свете. Но я пришел к, может быть, немножко парадоксальному выводу, что есть единственный, на самом деле, такой вот реальный контролер, который мог бы это вернуть в какое-то предыдущее русло. Студент. И этот контролер студент, совершенно справедливо. Причем не потому, что он должен быть такой безумно кристально честный. Я от этого...
Или
он
доносить,
должен быть рациональным и практичным. Если в нашей стране, наконец, будут потребны не корочки, а знания, которые ты получаешь, то я думаю, что первый, кто обалдеет от такой ситуации, когда можно этот зачет надо покупать, а не получать. Я вообще сомневаюсь, что люди, которые продают свои зачеты и экзамены, одновременно хорошие специалисты хорошо преподают. Это, я сильно сомневаюсь.
Кстати, здесь вот в том случае, о котором мы говорили, там очень любопытные цитировались в публикациях, цитировались такие из блогов мнения. И там мнение, вот если брать два противоположных, там все нормально, с ним не пропадешь, и всегда весело. Там
вот
был такой.
Да, вот, да, да, да,
было.
Да.
А другое там было совершенно. Это абсолютно невозможный человек, который ничего не дает. Это два были подхода. Один подход, вот второй был подход учебный.
Ну да.
И прагматический в нормальном смысле этого слова. А тот...
Так вот, к сожалению, вот я знаю, у нас есть очень много сейчас студенческих движений, да, но я когда с ними общаюсь, я чаще всего спрашиваю, а скажите мне, пожалуйста, вот чем я готов поддержать, так сказать, сейчас мне студенческие требования, допустим, повысить стипендии, да. В Москве невозможно прожить на ту степень, которая есть. Хотя я не уверен, что нужно платить всем. Я думаю, что нужно платить либо за то, что человек хорошо очень учится, либо за то, тогда, когда ему
не
хватает
так,
денег
как
на жизнь. Да?
Студенты-естественники, знаете, как называют, да, это самое? Биодобавка.
Ну, да. Совершенно верно, да. Это первое. Но я их спрашиваю все время, а чем вы отличаетесь от движения пенсионеров за повышение пенсии? Все-таки должна быть какая-то разница, да, между студентами и пенсионерами. Я при всем уважении, я считаю, что правильно, когда люди требуют повышения пенсии, потому что они уже работали.
Во-первых, они работали, да, они это заработали, и они каким-то...
И они сегодня они уже не могут себя там...
Все
вот,
отдали,
да,
и должна быть система,
но при которой
они могут нормально жить.
Но студенты должны требовать
чего-то
другого, в том числе качественных знаний и с тем, чтобы потом конкурентно выбирали на посты, на работу по этому качеству знаний, а не по каким-то другим выбирали. Обстоятельствам. Да?
Вы сказали, слово выбирали. Замечательное
слово. Да, совершенно верно. И я тоже считаю, что если в одном месте должно быть слово «выбирали», то и в другом месте должно быть слово «выбирали».
Да.
Не может быть в одном месте так, а в другом так. Точно так же, как вы вспомнили сегодня не к ночи помянутый ЕГЭ.
Да.
Точно так же невозможно сделать прозрачные, честные и внятные комиссии, которые будут проводить независимый государственный экзамен, теми же структурами фактически управления, которые делают совсем другие комиссии для совсем других целей.
Угу.
Вот так скажем, понимаете? Угу. И поэтому проблемы одни у нас очень связаны с другими. И не надо думать, что одни можно решить без других. Если на госслужбу в том числе и в наши, так сказать, полугосударственные, не поймешь, какие структуры, да, будут брать потому что людей, потому что они находятся в том же дачном кооперативе или их детей, да, потому что он меня учил или я его учил, а не потому что это на самом деле лучший профессионал в этой области, то тогда и студентам нужны были, они же не сумасшедшие, они же, им не нужны будут не знания, а совсем другое.
Есть еще одна важная вещь. Студенты, конечно, студенты должны сопротивляться, но студентов нельзя развращать. Если можно купить зачетом студента, зачетом, тем же самым пивом или возможностью скататься на автобусе в столице нашей Родины, если можно, за участие в каких-нибудь акциях, если это можно, то почему, почему не может прийти в голову студенту купить себе зачет и преподавать?
Я хочу сказать о другом. Прогулять. Если можно прогуливать занятия для того, чтобы приехать в Москву на автобусе, да, и участвовать в акции, то почему нельзя прогулять для того, чтобы пойти выпить пиво или посмотреть кино? Почему, действительно, почему-то, если за это хвалят, то если за это там, ты движешься по какой-то, как говорят многие, я хочу сделать карьеру, поэтому я вот иду туда. Я это знаю. Тогда уже начало все сыпаться. Когда у нас на математическом факультете, да, стали оставлять на кафедрах не тех, кто лучше соображает в этой довольно-таки своеобразной науке, да, которая требует очень особенных мозгов и очень особенного мышления, а тех, кто лучше движется по комсомольской линии, вот это начало распада. И это все одно и то же. Вот, к сожалению, как это ни странно. С одной стороны, политическая карьера, с другой стороны, взятки. А на самом деле все одно и то же. Если ты идешь не за знаниями, если ты видишь, что все строится иначе, тогда все равно эта система останется. Вот в чем проблема.
Вот Дмитрий пишет, вот здесь два противоположных. Сергей из Москвы пишет, Бунимович, не надо оправдывать взяточников. Сейчас, секунду. Вот. А Дмитрий пишет, когда преподаватель Федерального вуза в Москве платит зарплату ниже прожиточного минимума, ему еще нужно кормить семью, то если он берется студента, который берет его измором деньги, то я считаю, что он имеет на это моральное право. Знаете, что получается сейчас? Жень, тогда вы скажете сейчас. Но я бы хотел ответить. Вот в самом начале даже, когда вы рассуждали, совершенно справедливо и нейтрально вот о корнях того, что может быть. У нас у всех есть, вот в силу там истории, образования, есть масса знакомых, которые занимаются преподаванием. Есть масса однокашников, выпускников, друзей, которые не берут никаких взяток, которые живут трудно, которые продолжают преподавать, которые продолжают писать работы методические, научные и так далее. Которым, конечно, нужно, чтобы это были более престижные и более человеческие условия, но которые при этом делают свое дело. У них достаточно талантов, чтобы заниматься чем-то другим, но они считают это своей работой. Своими знаниями преподают языки, науки, что угодно они преподают. Это достойнейшие люди. А вот, Дмитрий, когда вы говорите, имеет моральное право, вы этих людей убиваете. Понимаете?
Абсолютно. Вот я думаю, что оба эти мнения, они меня пугают. Первое, когда я понимаю, почему это произошло, да, это не значит, что я оправдываю тех людей, которые на этот путь пошли. Я просто говорю о том, что государство их на этот путь толкнуло. Но мало ли, на что толкает кто кого. Я всегда уверен, что человек сам отвечает за свою жизнь и за свое, так сказать, за свои представления об этой жизни. А что, вообще слово «морально» и слово «оправдать» по отношению к таким вещам, как взятки, так сказать, за отчет, мне просто, я не могу эти два слова поставить рядом. Вы понимаете, я говорил о другом. Я говорил о том, что этого не было в голове просто в принципе. Ну, я могу привести личный пример, очень простой. Вы знаете, я сейчас, да, когда мы стали читать об утечках вот этих вариантов того же ЕГЭ, например, да, вдруг мне жена говорит, слушай, говорит, ты же делал эти варианты, помню, да, действительно, я когда-то делал вот эти, теперь это можно раскрыть, а теперь не тайно, да, помните эти конверты, которые рассылались в школы, так сказать, вот вскрывались торжественно, да, с вариантами, да, по математике. Я был одним из тех, кто это делал, так сказать, вот где-то в 80-е годы. Но ну, правда, не приходило в голову. Не то, что я был такой замечательный, что я думал, вот пилить? Можно вот продать, типа, а я вот не продам.
Дурачина, ты простофиля,
продал. Понимаете, здесь же другая была психология. Вот я вот это объясняю. Дело даже не в том, что я думал, ну, вот можно продать, а я такой моральный не продам. Просто это даже, это невозможно было представить себе. Ну, как же, это в этом же был смысл. Там, знаете, забирали даже вот из этой типографии вот эти, какая-то металлическая дрянь, на которой отпечатывалось вот какие-то, на обратную сторону как-то. Это, в общем, я не знаю эту систему, но просто оттуда забирали. Ну, меня никому в голову не приходило забирать у меня, скажем, черновики там или что-то еще. Или забирать меня в какой-нибудь комнате. Да, там в типографии, ну, мало ли что, люди совершенно из другой сферы, кто их знает, да, как там, кто, чтобы утечки не было. Но мы сами-то, ну, у нас же есть какая-то профессиональная...
Это первое. Это первое и главное. А второе еще, вот когда мы говорим о разврате, очень понимание вот государственной нужды, вот оно, это очень извращенное понимание, когда оно понимается так. Значит так, вот ты там делаешь, или ты воруешь, обманываешь, или там подкупаешь кого-то, покупаешь, это неправильно, потому что это ты делаешь. А я вот буду тебя правильно, в правильных целях покупать, в правильных, очень важных целях. Когда главное заблуждение, у нас нужна такая же газета, как «Правда», только правильная.
Угу.
Вот такая вот.
Да, да,
демократическая, конечно, правда, да, которая всем все навязывает. Это то же самое понимание государственного интереса, как я буду таким же грязными способами. Я тебе буду так же в темную там и платить. Но только у меня цели благородные.
Конечно, это самое главное, что
вот этот разврат.
В университете помимо знаний есть что-то другое. Вот за что, вот, а тогда какая разница действительно, за это взятки ли это, или это там какая-то попытка сделать карьеру через, так сказать, вот так называемую общественную работу, я так осторожно ее назвал, или через что-то еще. Понимаете, это серьезный очень вопрос, и здесь есть еще один, кстати, очень интересный, очень болезненный вопрос, который, мне кажется, мы в него уперлись, и до сих пор не видим опасности этого вопроса. Это такие вещи, как вот такие торговли зачетами, экзаменами, стоит вот такой вопрос. Вы знаете, ведь у нас же на государственном уровне сегодня совершенно внятно говорится, что вообще-то образование – это сфера услуг. Образовательных услуг. То есть ты как бы платишь, тебе за это дают услугу. Да?
Больше платят.
Сфера обслуживания, услуга, да. И коль скоро мы переводим образование из ситуации вот того, что формально мы называем национальным проектом, а имело бы смысл по сути понять, что это национальный проект, что кроме образования, в общем, пути-то уж Москвы-то точно нету, но я думаю, что и в России нету. Это то, где мы конкурентоспособны, то, где мы можем оказаться не третьими, не четвертыми странами. У нас еще есть такой шанс. Но коль скоро мы говорим, что плати больше, получается больше, да, как с колбасой. Все-таки я очень уважаю наши магазины, но все-таки думаю, что школа и университет – это нечто другое. И это, между прочим, каждый день, когда мы там в том или иной степени намекаем, что вообще-то надо бы платить официально государственно. Вот сейчас, например, регионы перешли на нормативное финансирование. Так? Вот в среднем образовании что это такое? Это означает, что вот в Москве на обучение нормального школьника отпускается столько-то денег. Это все равно, конечно, не хватает, но сколько-то отпускается. Но вот возникает вопрос. Вот смотрите, математическая школа. Ну, мне ближе математическая. Там не 4 часа математики, а 9 часов математики. За остальные 5 часов математики кто должен платить? Если это сфера услуг, тогда родители. Значит, ты купил еще 5 часов математики. Если это мой городской интерес, что люди, это ведь, они же не на дискотеку пошли, они лишних 5 часов могли бы не заниматься математикой, а они занимаются не только из своего удовольствия, а может и со, слава богу, из своего удовольствия, но мне-то они нужны. Если я смотрю в будущее, то мне же нужно...
Это называется, это удовольствие приносит мне пользу.
Да, значит, я должен за это платить как город. И мы в Москве сделали 20 разных нормативов. А у нас есть регионы, которые вроде бы пошли по конституции. Вот 4 часа математики, это бесплатно. Хочешь 5 покупать? Покупай. И тогда... А тогда хочешь зачет купить? Покупай, это уже следующий шаг. Знаете, это почти одно и то же. Хочешь диплом купить? Покупай. Потому что получается что-то другое. Получается, что это твое личное развлечение.
Когда мы говорим о водительских правах, когда мы говорим, ведь здесь дело не в том, что это... да ладно, я главный мне корочка, я потом наезжу. Как любит говорить Александр Александрович Пикуленко, купленные права – это смерть на дороге. Убийца на дороге просто-напросто. Купленные дипломы или купленные зачеты – это в понимании… Вот сейчас во Франции огромная дискуссия там, вокруг, до Саркози, перед Саркози, о гражданской службе. О гражданской службе, которая… то есть важность для государства, некое институирование, образование, будь то… там, культурной деятельности и всех прочих вещей. Это очень важная вещь. Все нельзя до конца отдать вот такое вот. Чем больше денег отдает человек, тем лучше он получает услугу. В сферу услуг все не переведешь. Совершенно верно. То есть это вот понимание, и мне кажется, это понимание должно очень четко идти сверху. Понимание вот это. Необходимость. Это кому надо? Это надо сообществу людей, квалифицированные специалисты, под названием страна, которая себе вот нанимает государство. Вот это что нужно. Я отрабатываю свое будущее, я как государство отрабатываю свое будущее, чем-то вкладываюсь в это.
Да, и я думаю, что нам не нужно делать вид, что образование бесплатно. Нет, конечно, но мы говорим, я как государство, я как город вкладываю в это, потому что мне это нужно, потому что я в этом заинтересован. Хотя это не бесплатно, очевидно, да, это, за это нужно платить. Вот я считаю, что наши налоги городские, вот нужно на это, потому что это не... Это не медаль на грудь, если это углубленное изучение там предметов, если это университет, если это серьезное, если серьезно пахать, понимаете? Это не медаль на грудь, это дополнительная, серьезная, большая работа.
Еще один аспект, очень несколько раз повторялся вопрос, и вопрос действительно важный. Когда вы говорили о самоорганизации студентов и требования качественного образования, здесь сразу появилось несколько вопросов, которые связаны с соцфаком и биофаком МГУ. И там ситуации.
Да, вот. Да. Ситуация очень серьезная. Были и есть. Они, не знаю, вот руководство университета, не могу сказать, чтобы не отреагировало. Там действительно попытки там есть какой-то. Но, может быть, они правы. Я пока осторожно смотрю со стороны, так сказать. Мне легко, как получиновнику сказать, что это, так сказать, не наше ведомство, это ведомство опять федеральное. Да. Поэтому я не имею прямого до этого доступа. Там были профессиональные комиссии. Их заключение
там
далеко
не... просто студенты жаловались на качество преподавания. Да.
Я считаю, в любом случае, это очень важный прецедент. Вот я больше не знаю, вот я удивляюсь вообще. Мы вылетаем из этих рейтингов, о которых мы только что говорили, но на качество образования у нас жалуются студенты гораздо реже, чем на еду в столовой.
Вот, ну да.
Вот это меня смущает, потому что, может быть, это не всегда правда будет, конечно. Может быть, там на самом деле они просто хотели одно, другое, но то, что это единичный случай до сих пор, это плохо.
Да.
Вот я и говорю, единственное, кто это...
И надо это сделать прецедентом действительно серьезного разбирательства, а не того, чтобы быстренько замять и давать по мозгам.
Конечно, обязательно, это очень серьезный вопрос. И сам по себе, вот у нас сейчас действительно, видимо, будут выстраиваться рейтинги, у нас идет речь о том, чтобы вот каким-то вузам, да, вот в связи с этим же ЕГЭ, дать возможность дополнительных собеседований, обсуждений, экзаменов. То есть какие это вузы? А потом, а вузы ли это? Или это отдельные специальности? Потому что есть такие вузы, где одна специальность имеет репутацию, а другая специальность имеет совсем другую репутацию или другой факультет. То есть это очень серьезно. Вот это и есть профессиональная вещь. И там, где студенты жалуются, там, где студенты ставят вопрос о качестве образования, это самый серьезный сигнал, чтобы в этом вузе наводить... порядок другого плана. Ведь это же все-таки государственные деньги, все-таки да. Это финансирование государственное. Значит, это один из очень серьезных критериев. Но еще раз повторяю, что пока это, к сожалению, абсолютно единичный случай.
Еще одна такая вещь. Олег из Рязани спрашивает, правда ли, что средняя зарплата преподавателей вузов в Москве около 1500 долларов?
Надо сказать, что вот в отличие от школ, где я могу более ясно сказать, с вузами очень трудно вот эту среднюю температуру по больнице определить, потому что у нас очень разные, во-первых, очень разные подчиненности, разные зарплаты, но вообще считается так. Да, вот эти цифры похожи, так сказать, на истину. Потом надо понимать, что все-таки школа более однородная система, все-таки учителя в среднем получают более близкие вещи, а в вузах там очень большой разброс, и, может быть, это даже нормально.
И еще такой есть нюанс. Дело в том, что вот когда велась вся дискуссия по ЕГЭ, вступительные экзамены, здесь было очень к этому как-то так было пристыковано. Проблема не проблема, и отношение к репетиторству и к платным урокам было почему-то. Мне кажется, что очень четко надо разделить коррупцию и платные вот эти услуги с возможностью. И я бы сказал, что в репетиторстве как таковом не только нет ничего плохого.
Конечно, Сергей, я хочу сказать, мало того, чтобы мне было бы вообще довольно неловко говорить что-то другое, потому что я десятилетиями там тоже в юношеском возрасте, естественно, занимался репетиторством. И я однажды задал вопрос, и я бы не стал цитировать сам себя, если бы время от времени его не цитируют ректоры вузов и так далее. Потому что, видимо, он был вовремя и важно всерьез поставлен. Было большое очень обсуждение, вот именно связанное с экзаменами и так далее, и там сидели ректоры в том числе, я задал вопрос, я говорю, скажи мне, пожалуйста, что означает, выступая, что означает, когда преподаватель математики напишет, что готовлю в такой-то вуз, да, или ищу преподавателя из данного вуза. Я говорю, не качественного преподавателя, не человек, который тебя в математике там действительно подготовит к экзамену, а преподавателя из данного вуза. Я спросил, у нас что, основное тригонометрическое тождество, синус квадрат плюс косинус квадрат, оно в университете одно, а в высшей школе экономики другое, или все-таки оно везде равно единице? А если оно везде равно единице, в чем и сила математики, да, то что означает подготовка отдельно в эту, причем ищется преподаватель из этого вуза? Что это, как не какая-то очевидно латентная форма той же самой коррупции? И всего остального. Вот это и важно. Или ты ищешь качественного преподавателя, и тогда понятно, это нормально. Нормально, это было везде, всегда, и пусть будет, ради бога. Или ты ищешь дырку, так сказать, за стеной, чтобы пройти в этот институт.
Обычно отвечает, он знает требования.
Вот именно, он знает. Какие требования, понимаете? Ну что, для того, чтобы знать требования, нужно открыть вариант прошлого года, и ты знаешь все требования. Но вот это, понимаете, это и означает то, надо не только здесь, надо везде разделить две вещи. Качественную, профессиональную работу и любые различные формы коррупции. От прямой взятки до самых разнообразных других форм.
Ну вот здесь, закольцевав всю нашу композицию, здесь пишет нам Игорь, там, обобщая, ректоры, проректоры и коменданты организовали арендный бизнес, и его не отдадут просто так. Выход – свернуть голову этому бизнесу. На каких основаниях свернуть?
Вот, когда нет, говорим, аренда не, да, нет.
Нужны правила,
совершенно ясные. То есть совершенно. Все договора аренды, как нам сейчас сказали, Рособразование, они сейчас заново проверяют. Но это хорошо, пусть проверяют. И я думаю, что надо делать еще и выводы, а не только проверять. Это очень важный момент. А что касается просто так не отдадут, а кто вообще что просто так отдавал? Вы мне скажите, пожалуйста. Я такого не видел. То есть здесь нужно совершенно как-то неловко в конце передачи говорить такое слово, как политическая воля.
Ну, да.
Особенно в области образования. Но другого выхода все равно нету. Нужна действительно политическая воля. Это частный вопрос. Но...
Единое, ясное и да, без но... столь любимого слова, без двойных стандартов. Без
да, это точно. Это совершенно справедливо.
Вот. Нужно и так, и тогда будет все понятно. Если хорошо попросят, то отдадут. Нас на ясных абсолютно
да, и тогда основах. Желательно и ректоров назначать не тех, кто наиболее сильный, а не тех, кто учил правильных учеников.
Понятно. Евгений Бунимович, председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы. Сейчас мы отправимся путешествовать, но это через 5 минут.